Ата указывает на то, что уже пришло повеление Всевышнего Аллаха. Под повелением имеется в виду судный час. Судный час наступил? Нет. Значит, ата со смыслом каким? Саяти, амрулла, придет повеление Аллаха. И мы это делаем с доказательством. А доказательство окончания ята фалята стааджилю. Не торопите же его. Ата амрулла, пришло повеление Аллаха, фалята стааджилю. Не торопите же его. Что касается второго вида данного тавиля, то это порицаемый. А это изменение смысла, слова от его реального смысла, без доказательств. Без каких-либо оснований на это, без каких-либо причин. Это то, что делают некоторые люди. В своей основе то, что они делают, является искажением книги Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля. Так как они это делают без какого-либо довода, который нам пришли от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и его сподвижников. Может быть, кто-то из них скажет, что случалось во времена сподвижников пророка, саллиллаху алейхи вассалям, то, что некоторые из них, когда в книге Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля, шла речь о качествах Всевышнего Аллаха или его именах, меняли реальный смысл. И приведут пример Ибн Аббаса, рады Аллаху ангу, который сказал в отношении аята «Яума юкшафу ансахин ва юдауна ля суджуди фаля ястатаун» — в тот день, когда откроются голени и призовут совершить саджда, и они не смогут, слово «голень», слово «сах», он сказал, что это «шидда». Имеется в виду «шидда». Имеется в виду «шидда», тяжесть. Таким образом, что как будто бы Ибн Аббас, рады Аллаху ангу, отрицал, что у Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля, есть голень. Данное качество как голень. Он сказал, что «ваять яума юкшафан сак» — имеется в виду «сак», «шидда», тяжесть, как говорят арабы, «кешафатиль харб ансакиха». То есть, когда война достигает самого накала, тяжесть, вот так арабы говорят на данный момент войны, «кешафатиль харб ансакиха». И он здесь имел в виду под аятом, под словами «яума юкшафан сак», то есть, когда судный день достигнет самой своей тяжести, самого своего накала, «ваюдауна ля суджуди фаля ястатаун». Их призовут совершить саджда, и они этого не смогут. Однако этим Ибн Аббас, рады Аллаху ангу, не отрицал, что Аллах, Субхану ва Тааля, есть голень. И что послужило причиной того, что он сделал в данном аяте именно такой тафсир слову «сах»? Причина того, что в основах тафсира существует то, что если нет изафета, то есть указание того, что что-то принадлежит чему-то, есть право у тебя делать тафсир, опираясь на то, чего требует арабский язык. То есть объясню более подробно. В данном случае, в данном аяте у нас отсутствует изафет. Отсутствует изафетное словосочетание «мудаф мудаф иляхи». Нет указания на то, что именно голень принадлежит кому? Всевышнему Аллаху. Просто «яума юкшафан сак» — тот день, когда откроется голень. Чьи голени указания нет? Это стало причиной того, что Ибн Аббас сделал тафсир, иной тафсир на слово «сак». И не принял это как качество Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля. Но это не является указанием на то, что он отрицал это качество. Другие сахабы все равно утверждали, что в данном аяте имеется в виду голень сак. Что имеется в виду под словом сак? Голень. Имеется в виду голень Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля. Ибн Аббас этого не отрицал, то, что Аллаха, Субхану ва Тааля, вообще существует голень. Так как пришел в хадисе от Аби Саид Аль-Худари, то, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Фумма юкшафу раббуна ансакихи». Затем Аллах оголит свои голени. То есть, смотрите, здесь уже мудаф мудаф иляхи существует. Поэтому сахабы никогда уже в данном случае не брались делать иной тафсир. То есть, сакихи, именно чьи голени есть указание? Голени Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля. Как мы видим, в данном вопросе, именно в вопросах вероубеждения, никаких разногласий среди салифов не существовало. Если кто-то утверждает, что существовало, то просто это у него отсутствие понимания основ тафсира, отсутствие понимания того манхаджа, того пути, на котором были салифы. А путем салифов именно в вопросе имен и качеств Всевышнего Аллаха это было то, что они не отрицали, не меняли смысла и не уподобляли, и задавали вопрос «как?». Это было в основах религии. Что касается прочего, помимо основ, под основой, как мы сказали, уже имеем вопросы вероубеждения, то все, что помимо вопроса вероубеждения, то там были разногласия среди салифов, случались. Особенно в наше время. По каким причинам? Известно каждому мусульманину из книги Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, донес до нас все, что ему было приказано донести, и ничего не оставил. Многое из того, что дошло до нас, ниспослано по причине вопроса. То есть, когда верующий сталкивался с каким-либо вопросом, он шел к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и адресовал ему этот вопрос. Иногда ответ на вопрос ниспослался Всевышним Аллахом, субхану ва тааля. Как мы очень часто видим в книге Всевышнего Аллаха такое выражение, как «Ясалюнака ан». Они спрашивают тебя о чем-то. О чем-то. Как в суре Аль-Маида, например, «Ясалюнака маза ухилля лягу». Или «Ясалюнака аниль анфаль» в сурату Аль-Анфаль. Или «Ясалюнака аниль хамри вальмайсер» в сурату Аль-Бакара. Аллах, субхану ва тааля, ниспослал ответ. Также в сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям, зафиксировано очень многое, когда бедуин с пустыни приходил к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, задавал вопрос, и посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, отвечал. И подобным образом было всегда при жизни пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Когда умер посланник, алейхи саляту вассалям, появились небольшие разногласия в вопросах некоторых законоположений религии Всевышнего Аллаха. Не из-за того, что кто-то осознанно захотел противоречить тому или иному доказательству, а из-за того, что человек – слабое существо. Как Аллах, субхану ва тааля, сказал в Коране, «Вахулика линсану даифа», и человек создан слабым. Человек слаб в своем познании, в том, чтобы охватить, чтобы один человек смог охватить все знание. Это невозможно. Поэтому Аллах, субхану ва тааля, разделил знания среди своих рабов. И по этой же причине, из-за того, что человек слабый, человек постоянно попадает в ошибки, как в своих делах, так же и в своих словах. Причиной ошибок в вопросах шариата могут служить различные вещи. Как, например, причиной того, что человек, именно ученый мучтахид, совершал ошибку в вопросах шариата, может быть такая вещь, как то, что до него не дошло доказательства. И это случалось очень часто в истории ислама. И не только среди тех, кто был после сподвижников, даже среди самих сподвижников. Как рассказывается в сборнике имама Бухари о том, что Умар радиаллаху анху однажды вышел с армии в Шам. И на полпути он узнал, что в том месте, куда они отправились, что в этом месте чума. Умар радиаллаху анху не знал, что делать в таком случае. Он остановил армию и начал советоваться с большими сподвижниками из мухаджиров ансаров. Кто-то предложил продолжить путь, кто-то предложил вернуться. Но ни у кого конкретного знания, доказательства на его слова не было. И так до той степени, пока к армии не подсоединился Абдрахман ибн Ауф, который по некоторым причинам сразу вместе с армией не вышел. И Абдрахман ибн Ауф сказал: «У меня есть об этом знание. Я слышал, как посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, сказал: когда услышали о чуме в каком-то месте, то не ступайте на эту землю. Но если вы на этой земле и пришла чума, то не выходите с этой земли». То есть, смотрите, как мы видим, данный хукм, данное законоположение не дошло даже до таких больших сподвижников в свое время, как Умар радиаллаху анху и другие сподвижники из мухаджиров и ансаров. А что тогда сказать о простом человеке, о простом ученом? Тем более до него может случиться так, что не дошло доказательства. Также причиной разногласия могла послужить такая вещь, что до человека дошел хадис, дошло доказательство, но он его забыл. Что также случилось не один раз во времена сподвижников, ридвану Аллахи алейхи. Как рассказывается нам, что однажды пророк, саллиллаху алейхи вассалям, послал Умара и Аммара ибн Ясир по делам. Так случилось, что в пути оба они оказались джунуб. То есть оба они нуждались в том, чтобы очиститься от большого осквернения. Что касается Аммара ибн Ясир, он сделал свой чтихат и начал купаться в пыли, подобно верховому животному. Имея убеждение, что песком очищусь так же, как очищаюсь водой во время совершения гусуль. Таким же образом. Что касается Умар, то он ничего не предпринял. Когда же они вернулись к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, Амар ибн Ясир рассказал о случившемся. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, объяснил ему, как нужно поступить в данном случае. Он сказал: достаточно тебе было бы сделать следующее. Он стукнул руками по земле, протер кисти рук, лицо и руки. Случилось так, что во время правления Умара радиаллаху анху Амар ибн Ясир начал рассказывать людям этот хадис. Это дошло до Умара радиаллаху анху, и он вызвал Амара ибн Ясира к себе и сказал: «Расскажи мне хадис, который ты рассказываешь». И Амар ибн Ясир рассказал ему, а затем сказал Умару: «Разве ты не помнишь, как нас послал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и мы оба попали в большое осквернение? и ты ничего не предприняла, что касается меня, то я купался в пыли, на что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, достаточно было тебе сделать так-то и так-то. Умар, радиаллаху анху, не вспомнил этой истории. И сказал, побойся Аллаха, ва Амар. Побойся Аллаха. И Умар, радиаллаху анху, так и остался на своем мнении. То, что путем очищения от большой скверноты, именно очищение пылью не может являться. Хотя у Амара ибн Ясира было большое доказательство. И причиной того, что Умар не принял слова Амара ибн Ясира, то, что Умар не вспомнил эту историю, и ему это не принесло убежденности. Понимаете, и так же случалось среди других ученых. Также одна из причин в таком деле, как разногласия среди ученых, могла послужить такая вещь, как то, что до ученого дошло доказательство. Однако он понял доказательство иначе. Элементарный всем известный пример, когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, после того, как вернувшись с битвы Ахзаб, приказал сахабам выходить в Бану Курайза. Посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, сказал, «Ля юсалиянна ахаду аль асра илля фи Бану Курайза». «Пусть никто из вас не совершает молитву Аср, кроме как в Бану Курайза». Некоторые сподвижники поняли посланника Аллаха, алейхи саляту вассалям, следующим образом, что нужно выйти пораньше до того, пока наступит время Асра. А когда наступил Аср, они совершили эту молитву своевременно в пути. Другие же сподвижники поняли иначе, что нужно запоздать с молитвой и совершили молитву только по прибытию в Бану Курайза. Как мы видим, и у первых, и у вторых одно и то же доказательство. Однако в понимании этого доказательства разошлись на два мнения. Также очень часто случалось и среди тех ученых, которые были после сподвижников Ридвану Аллахи алейхи. Также одной из причин разногласия могла быть такая вещь, что хадис, который дошел до ученых, мансух, и до ученого не дошло то, что существует насих, тот, который отменяет. Что такое насих, мансух, вы проходите уроки о посте. Также причины были и другие причины появления разногласий среди ученых, из которых также и то, что до ученого дошел хадис, но хадис являлся даиф, являлся слабым, и ученый не знал о слабости этого хадиса. Но самое главное, что из тех ученых, кто был известен своим знанием и своей праведностью, никогда осознанно не шел никто против ясного доказательства из книги Всевышнего Аллаха и сунны посланника его, саллиллаху алейхи вассалям. Это некоторые причины, из-за которых возникали разногласия среди ученых. Теперь вопрос, что же нам делать в таком случае, как вести себя в подобных разногласиях? Во-первых, хотим мы этого или не хотим, нам не избежать этого. Придет время, когда нам придется столкнуться с разногласиями. Но пока, как для начинающих, нам нужно только то, в чем нет разногласия. Однако, когда приходит вопрос, который нам не избежать, то мы должны следовать только доказательству из Курана и достоверной Сунны. Даже если оно противоречит, это доказательство от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, мнению таких великих имамов, как Абу Ханифа, имам Малик, Ашафи, Ахмад ибн Ханбаль, Аузай ибн Хазм, ибн Таймия и другие из великих имамов, ученых нашей общины. Потому что если кто-то считает, что чье-то мнение какого-либо имама нужно следовать слепо, помимо мнения пророка, саллиллаху алейхи вассалям, то этим самым человек как будто бы делает объектом следования кого-то еще помимо Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, как будто бы пророческую миссию своими словами, своими делами приписывает кому-то другому. Поэтому, когда задают вопрос, нужно ли слепо следовать какому-то определенному имаму, определенному мазхабу, ученые говорят «да». Ваджиб для каждого мусульманина следовать мазхабу, следовать имаму. И этим мазхабом, этим имамом является пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Ваджиб для каждого мусульманина без исключения слепо, без почему, для чего, зачем следовать за вот этим имамом, алейхи саляту вассалям. Потому что только он достоин этого слепого следования. И только при слепом следовании за ним, алейхи саляту вассалям, человек приобретет счастье как в этом мире, так и в другом мире. Как Аллах сказал в Куране, «Куль ин кунтум тухиббун Аллаха, фаттабиуни юхбибукум Аллах». Скажи, если вы любите Аллаха, то подчиняйтесь мне, пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, и Аллах полюбит вас. Поэтому данное следование является обязательным. А что касается следовать мнению ученого, то иногда, в тех случаях, когда доказательства не являются ясным и понятным. А что касается следования мнению человека, когда у кого-то другого есть ясное доказательство, которое противоречит этому мнению, то данное следование является запретным, харам, законе Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. Остается одно «но». Не каждый мусульманин на сегодняшний день в состоянии выводить какие-либо законоположения с доказательствами. Это большая проблема, так как не каждый в наше время в состоянии выводить законоположения. Есть такие, которые никогда не признают того, что они в состоянии выводить законоположения из доказательств. Наоборот, каждый любит бить себя в грудь и говорить, что он знает, понимает и то, что у него есть доказательства. Но ведь доказательства еще нужно понимать и понимать то, на что оно указывает. Поэтому, если мы посмотрим на мусульман на сегодняшний день, каждый говорит книга Аллаха, каждый говорит сунна пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Однако, почему все-таки существуют разногласия в ветвях религии, а также существуют в основах? Потому что люди оставляют еще одно «но», одно третье. Не просто Куран и сунна, а Куран и сунна бифахми саллиф. Понимаете, Куран и сунна пониманием пророка и его сподвижников, саллиллаху алейхи вассалям. А не так, как мы захотим понимать. Ведь мы, один элементарный хадис, каждый из нас, в котором видна ясность изложения, можем понимать с разных сторон. Вспомните всем известный хадис, в котором говорится о человеке, который убил 99 душ. Хадис все из нас прекрасно знает, правильно? И человек этот искал покаяние. И в конце концов он нашел милость Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. В данном хадисе ясно изложено указание на безграничную милость Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. Что он принимает покаяние того человека, который захотел покаяться, который искал покаяние в своих грехах. Но клянусь Аллахом, есть люди, которые коверкают смысл этого хадиса, которые говорят, что в данном хадисе указание на то, что убей 99 человек, убей хоть 100 человек, Аллах тебе все равно простит. Понимаете, смотрите, один хадис и какое понимание. Кто-то понял так, как его нужно понять, учитывая те основы ислама, а кто-то просто-напросто исковеркал, исказил смысл данного хадиса. А что тогда сказать о тех хадисах, в которых есть указания на какие-то определенные законоположения книги Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, которые понимаются только учитывая определенные правила, на которые основывались сподвижники сам пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Данные законоположения выводятся, учитывая определенные основы и в рамках определенных границ, за которые они не должны выходить. И эти границы, и эти правила учитывал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники, если мы посмотрим на их принципы понимания того или иного доказательства, которое не спасало. Поэтому просто-напросто многим братьям нужно побояться Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, и не приписывать себе то, на что у них нет права. Не брать на себя роль человека, который может свободно говорить в вопросах религии. Знаете, что в данном вопросе люди делятся на три группы. Ученый мучтахид, которого Аллах наделил знанием и пониманием. Вторая категория людей, требующие знания, у которого есть знания, у которого есть эти принципы, эти основы, эти границы, но он еще не достиг степени того профессионала, о котором говорится, который является первой группой людей. И также существует третья группа, это слепцы в вопросах религии. Люди, которые абсолютно ничего не знают в вопросах религии. Что касается первого, то это гиганты в вопросах ислама, которые обязаны указать на то, что они видят в том или ином доказательстве. Они те, которые имеют право ичтихада. А право ичтихада дается не каждому. Существует очень много определенных условий ичтихада, что даже сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалям, в большинстве своем боялись на себя брать это право. Даже сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И то эти люди, ученые мучтахиды, ошибаются, потому что они люди. Потому что спасен от ошибок только пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Что касается второй категории, то это талибуль-ильм, требующий знания, который долгие года на этом пути требования знаний, однако он еще не достиг той первой степени. Он знает те принципы, правила, на которые нужно основываться в понимании Курана и Сунны. Знает Куран и Сунну, он умеет понимать их, и то с него не падает обязанность держать свой язык за зубами во многих вопросах. С него не спадает эта обязанность. И всегда возвращаться с вопросами к тем ученым-мучтахидам, которые выше и сильнее него. И этот человек может делать ошибки в понимании того или иного доказательства. И он должен во многих вопросах возвращаться к ученым-мучтахидам. Что касается третьей категории, это слепцы в вопросах религии. Это те люди, у которых практически отсутствуют основы в вопросах религии. Человеку не дает права считать себя, что он не является, не относится к этой категории, и только по той причине, что он прочитал две или три книжки в религии Всевышнего Аллаха. Этим самым человек не выходит из этой категории. Чтобы человеку быть членам второй категории, а именно требующих знания, для этого нужны долгие года. Для этого нужно познание определенных основ, определенных принципов, определенных правил. Для этого нужно иметь определенные основы в понимании книги Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля и Сунны Пророк алейхи саляту ва салям. Поэтому, если человек не достиг еще этой второй категории, он остается в третьей категории. И на нем обязанность во всем возвращаться ученым мучтахидам. Как Аллах сказал в Коране, «Фас алю ахля зикр, ин кунтум ля таалямун». Спрашивайте ахля зикр, если вы не знаете. В вопросах религии ахля зикр являются ученые. Значит, наша обязанность спрашивать ученых. А кого спрашивать? Каждого, кто рассказал нам что-то новое о религии. У нас, знаете, на сегодняшний день существует такая болезнь. Если кто-то тебе что-то новое рассказал о религии, становится ученым. Пришел какой-нибудь Ахмад, рассказал тебе то, чего ты не знал, он для тебя становится. Это уже ученые говорят. Пришел какой-то Мухаммад, рассказал другой о религии, он становится ученым. И даже получается очень смешно, что на одну деревню в бывшем Советском Союзе ученых больше, чем во всех арабских странах вместе становится. Нет, оно измеряется не таким образом. У кого же нам спрашивать? Ученые говорят, что должны простые люди спрашивать только того, кто по-настоящему известен своим знанием. Ученого мучтахида, который известен своим знанием, своей праведностью и непричастностью к нововведениям. Другие же допускают спрашивать и вторую категорию. Тулябуляйн. Ведь даже случается так, что данный тулябуляйн может иметь более правильное мнение, чем иметь ученый мучтахид. Как случалось во времена сахабов, то что сахаб, который был меньше своей степенью, имел более правильное мнение, чем тот сподвижник, который был высшей степенью. Но в любом случае, даже если отсутствует, в том случае, если отсутствует этот сильнейший мучтахид, и присутствует тот, кто слабее, требующий знания, бери от него знания. Так как если у него действительно есть богобоязненность, какие-то основы в вопросах религии, то он никогда от себя говорить не будет. А если он не знает вопроса, то он обязательно скажет о том, что он не знает этого вопроса. И постарается узнать для тебя у тех, у кого есть об этом знание. Но самое лучшее, что можно посоветовать для каждого мусульманина, это взять тетрадку, особенно для того мусульманина, который сегодня на территории бывшего Советского Союза, это взять тетрадку и карандаш и поехать к ученым, гигантам в арабские страны требовать знания. И требовать знания из их уст, для того, чтобы выйти из этой третьей степени людей и минимум хотя бы зайти во вторую степень. Если у этого гиганта в знании нет возможности сидеть с тобой, то попроси, чтобы он тебе указал на того требующего знания, который заслужит у него доверие и который может тебе поставить основы в религии Всевышнего Аллаха. Валлаху а'лям. Если будет угодно Аллаху, у нас есть в планах разобрать данный вопрос, а именно разногласий среди ученых, более подробно. И это займет не один урок. Поэтому пока этого будет достаточно. Мы до этого говорили о том, как нам стать обладателем знаний. И за основу взяли стишок, в котором автор вспомнил 6 основных условий, сказав «Ах, илян таналя лайльма ля биситтатин, саунбика антавселиха бибаянин, закяин вахирсин вафтикарин вагурбатин, ваталькини устазин ватули заманин». И мы разобрали вкратце первое условие, это закяун, понимание, сообразительность, способность и тому подобное. И вспомнили некоторые вещи, которые нам помогут стать обладателем данного качества. Вторым качеством или принципом на пути требования знания автор назвал хирсу. Бережливость. Он имел в виду бережливость во времени. Это огромная проблема у каждого из нас. Мы постоянно жалуемся на недостаток времени, а сами в то же время умудряемся спать не меньше 9 часов. И за столом проводим не меньше часа. К тому же можем целыми часами сидеть и разговаривать о чем попало. Знаете, братья, самое, что должен беречь студент, это свое время. Так как время – это капитал каждого из нас. Смотри, что сказал пророк, алейхи саляту вассалям, два благоденствия от Всевышнего Аллаха, в которых многие люди махбун. А это здоровье и время. Махбун, говорят, на того человека, на того торговца, который покупает самый дорогой товар и продает его по той цене, по цене дешевле самого дешевого товара. Разве этот человек сделает когда-нибудь выгоду своей торговле? Никогда. Вот человек, большинство людей, махбун, такой вещи, как здоровье и свободное время. Что касается здоровья, мы это видим особенно среди молодежи. Как молодежь может свое здоровье просто-напросто гробить в пустых забавах и в пустых развлечениях? Вместо того, чтобы использовать свое здоровье на пути Всевышнего Аллаха. Также очень сильно люди губят свое время. также проводя на этих вечеринках, и на этих забавах, и на этих развлечениях. Или в пустых посидел, в пустых компаниях, или просто-напросто, как стало сегодня модно среди молодежи, очень-очень много спать. Что мы можем видеть здесь, как говорится, примеры приводить не нужно, это не секрет. Поэтому многие, большинство людей, махбун, потерпели убыток в этих двух вещах, как здоровье и свободное время. А ведь время у салифов всегда было дороже денег. Смотри, как берегли его салифы, как, например, рассказывает про Ибн Акиль аль-Ханбали, который даже никогда не кушал за столом. Как он кушал? Он брал что-то подобное каак, то есть песочного печенья, клал его в рот, запивал водой и жевал, и получалась как бы мука, и затем он тогда кушал. Боясь, что если он сядет за стол, это отнимет у него времени. И поэтому мы видим результат, как рассказывал Ибн Раджаб аль-Ханбали, то, что у него было больше 50 книг, написал Ибн Акиль аль-Ханбали. И одна из его книг называется «Китаб аль-Фунун», которая состоит из 800 томов. Понимаете, 800 томов. Никто из нас столько прочитать не сможет за всю жизнь. А этот человек написал 800 томов. При этом у него была жена, какие-то свои дела, у него были студенты. И он был обычный человек, который также нуждался в еде и питье. Смотрите, что стало результатом его бережливости во времени. Также возьмите пример имама Навави, рахимахуллах, рассказывает, что он никогда не спал на кровати, боясь, что если он ляжет, что он проспит лишнее и потеряет время. И всю свою жизнь он проспал, сидя на стуле в таком положении. Если он спал только сидя на стуле. И как рассказывает даже, как умер имам Навави, что однажды он зашел в свою библиотеку для того, чтобы найти иснад одного из хадисов. И жена ему принесла посуду с фруктами. Она поставила фрукты, и утром имам Навави нашли мертвыми с листками бумаги иснадов хадисов, но он так фруктам и не дотронулся, не найдя время. Настолько он берег свое время. Они, наши праведные предки, знали цену времени, поэтому всячески, как могли, берегли это время. Говорил Абу Хатим: «Я читал своему отцу тогда, когда он кушал. Я читал своему отцу тогда, когда он шел куда-нибудь. Даже я читал своему отцу тогда, когда он заходил в туалет и сдавал ему урок громким голосом». Когда отец, если слышал ошибку от Абу Хатима, он выходил из туалета, а затем вспоминал ему о его ошибке. Также говорил Ибн Акиль аль-Ханбали: «Я никогда не терял и минуты своего времени. Когда мой язык уже не мог учить, а мои глаза не могли читать, я ложился отдыхать, но в этот момент думал и собирал мысли у себя, собирал у себя в голове определенные вопросы. И когда я стал после отдыха, план у меня в голове уже был готов, и я его записывал». В общем, если мы хотим стать обладателем знаний, то мы не должны растрачивать и секунды своего времени ни на те дела, которые не связаны со знанием. Мы должны научиться использовать правильно свое время, чтобы не потерять его. Иной раз мы вынуждены обделить себя в таких вещах, как отдых или посидеть со знакомыми. Бесспорно, что хотим мы или не хотим, нам приходится кушать, кому-то куда-то идти по делам, потому что хотим мы этого или не хотим, возникают какие-то дела, которые не связаны со знанием. Но даже данные моменты нашей жизни мы можем использовать на пути требования знания. Каким образом? Ничего ведь нам не мешает в тот момент, когда мы садимся кушать за стол, включить какую-нибудь лекцию в магнитофоне и прослушивать эту лекцию. Ничего нам не мешает в тот момент, когда мы едем в автобусе, ехать и учить Куран. Ничего нам не мешает в тот момент, когда мы идем по дороге, взять с собой книгу и читать эту книгу в пути. Таким образом, мы даже это время можем использовать на пути требования знания. Мы должны стараться наиболее рационально использовать свое время. Берешь свое время как деньги. И даже более этого, как говорил Хасан аль-Басри, поистине я видел людей, которые берегут свое время больше, чем вы берегете свои динары и дирхамы. И мы должны очень бояться таких вещей, как пустые забавы, пустословие и различные бесполезные развлечения. Не терять своего времени. Но так получается, что многие братья из нас не имеют рационально использовать и правильно использовать свое время. Поэтому хотелось бы вспомнить некоторые советы ученых относительно правильного использования времени, а именно один совет. Ученые говорят, что учеба подобна военному делу. В чем подобие, в чем схожесть между учебой и военным делом? Учеба, так же как и военный поход, любое военное дело нуждается в плане. Ведь невозможно, чтобы какая-то армия начала наступление, если у нее нет определенного плана. Так же и в учебе. Требующий знания обязательно должен составить себе план учебы и распорядок дня. Каким должен быть распорядок дня, каждый определяет для себя сам. Но в общем, каждый должен определить себе то количество времени, которое он хочет уделить знанию. Также он должен выделить из этого времени определенное время для каждого предмета. Чем больше времени, тем лучше. Самое главное, чтобы при составлении этого плана человек учитывал свои способности, чтобы не возлагал на себя невозможного. Человек должен выбрать то время, когда он будет заучивать, то время, когда он будет просто читать, и то время, когда он будет повторять. Все это должно составляться так, чтобы ежедневно человек был в состоянии это выполнять, чтобы не было так: день делаю, день не делаю. Здесь каждый человек выбирает сам. По поводу времени люди различаются. Кто-то любит проводить свои ночи в учебе, кто-то любит учиться днем. Но каждый пускай постарается сделать так, чтобы утреннее время, время после фаджра, было в его распорядке дня, чтобы в это время он учился. Потому что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, делал всегда Всевышнему Аллаху такую мольбу: «Аллахума барик ли уммати фи букуриха». «О Аллах, дай баракят моей общине в делах, которые они начинают ранним утром». Хадис приводит имам ат-Тирмизи. Поэтому мы себе должны поставить план утреннее время, так как это время баракята. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, делал за это время дуа, чтобы те из его общины, которые начинают свои дела в это время, у этих людей бывает баракят в их делах. Мы можем сделать так, как, например, совершив утреннюю молитву, остаться в мечети и, находясь до восхода солнца, повторять Куран, книгу Всевышнего Аллаха, или заучить что-нибудь нового из какого-нибудь текста, или заучить новый хадис, или заучить как аят из книги Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. Затем вернуться домой и заучить еще что-нибудь нового. И так до обеденной молитвы. После обеденной молитвы мы можем отдохнуть. Затем после отдыха мы можем продолжить учебу до самой вечерней молитвы. После вечерней молитвы мы можем повторять все то, что мы учили когда-то или выучили в течение этого дня. Аллаху аалям, Аллаху ведомо лучше. Хотелось бы также уделить внимание и еще одной очень важной, которая играет огромную роль в экономии времени каждого из нас. Это такая вещь, как друг. То есть у каждого из нас есть друзья, братья в исламе. Мы не должны забывать о том, что у них также есть право на каждого из нас. Мы должны их навещать, и они должны навещать нас, а мы встречать их и уделять им внимание. И как нам сделать так, чтобы эти взаимные посещения надолго не затягивались, и чтобы также использовать их в полезную сторону? Огромную роль в этом вопросе играет такая вещь, как личность твоего друга. Кого ты себе взял другом, с кем ты имеешь отношения? Это играет огромную роль. Мы всегда должны стараться иметь круг общения только знающих людей, выдающихся людей, которые дорожат своим временем. Иметь тесные связи только или с учеными, или с требующими знания. Потому что когда даже в гости ходишь к ученым, или просто с ними разговариваешь по телефону, как будто бы ты идешь на урок. Потому что эти люди, у которых не бывает другой темы разговора, кроме тем о религии Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. Смотри, что говорил Ибн Акиль аль-Ханбали: «Я никогда не общался с любителями развлечений, а дружил только с такими же людьми, студентами, как и я сам». Поэтому ученые говорят: те, кто любит знания, стремится к возвышенному, ты можешь увидеть только в обществе тех людей, которые обладают знанием и которые также имеют возвышенные стремления. Ведь требующий знания хочет стать таким же, как и те, которые лучше него, знающим и иметь возвышенные стремления. Что мы имеем в виду под возвышенными стремлениями? Сейчас вы меня поймете, по-арабски это звучит «олюль-гимма», что примерно можно перевести как «возвышенные стремления». Давайте приведем в пример историю Абу Бакра радиаллаху анху для того, чтобы понять, что это такое. Однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал сподвижникам о том, что у рая существует множество дверей. И с каждой двери будут звать определенную группу людей. Как, например, постящихся будут звать с одной двери и говорить: «О, постящийся, заходите в эту дверь». И эта дверь называется «Раян». Те, кто много давал милостыню, будут звать с другой двери. Те, кто много делал другие виды благих дел, будут звать с третьей двери. И Абу Бакр, радиаллаху анху, спросил: «О, посланник Аллаха, будут ли люди, которых будут звать со всех дверей?» И посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Да, о Абу Бакр, и ты из них». То есть смотрите, Абу Бакр, радиаллаху анху, какие у него возвышенные стремления. Ему недостаточно одной двери рая. Ему недостаточно двух дверей рая. Ему нужны все двери. Вот таким должен быть требующий знания на пути требования знания. То есть если человек, требующий знания, заходит в огромную библиотеку, в которой 100 тысяч книг, он не должен сидеть и говорить: «Мне этого не осилить, я этого не потяну, у меня не тот возраст, у меня не те силы, у меня не те возможности, у меня не та память». Нет, улыбнись и скажи: «Иншаллах, в короткий срок я это все одолею». Вот такие вот возвышенные стремления. В какой-то степени талиб-аль-ильм со стороны должен выглядеть странным в таких делах именно. А то, что он должен что, бредить знанием, должен быть голодным постоянно, постоянно что-то искать, постоянно что-то приобретать на таком пути, как требовать знания. Увидел 100 тысяч книг, не давать задний ход, а иметь желание и иметь в себе уверенность в том, что он это одолеет. Быть искренним в своем намерении, полагать на Аллаха, брать первую книгу в руки и начинать. И в пример можно привести историю шейха Альбани, рахимахулла. Как он сам рассказывал о себе, то, что один раз он был в одной библиотеке Дамаска. И он в этой библиотеке рассматривал рукописи. Эта библиотека называлась Захирия. И в этой библиотеке была известна тем, что там собирались рукописи ученых, которые еще не были напечатаны как книги. Читать одну из рукописей, которую написал один из салифов, Ибн Аби Дунья. И так получилось, что он не нашел одной страницы в этих рукописях. Шейх Альбани, рахимулла, решил найти эту пропащую страницу. И в этой библиотеке существовал такой отдел, такие полки, в которых лежали отдельные страницы, которые были когда-то потеряны. Например, рукопись отдельно от какой-то рукописи потеряна, ее ставят в эту полку. И он начал читать эту рукопись. И когда он начал читать эту рукопись, он находил часть какой-то рукописи. Затем он продолжал читать, и он находил вторую часть от этой рукописи. И для того, чтобы ему найти ту часть, которую он уже прошел, ему приходилось возвращаться заново. И он не терял духа, не терял своего стремления, он начал возвращаться, и в конце концов он начал записывать, где он что находил и так далее. И до той степени, пока он всю библиотеку вот этих рукописей не закончил. И это у него заняло года. Но результат был отменный. Мы видим, кем был шейх Альбани, рахимахулла. Мы видим, кем был шейх Альбани. В конце концов, он эту страницу так и не нашел. Но зато он для себя, как рассказывает, 50 больших тетрадей полезных вещей выписал, пока закончил искать эту страницу. Так как мы начали в прошлый раз разбирать такое качество или такую вещь, как улюль-химма, то хотелось бы закончить данный вопрос, вспомнив еще о некоторых примерах из жизни великих людей нашей общины. Улюль-химма. Возвышенные стремления – это то, что на сегодняшний день отличает первое поколение мусульман от мусульман нашего времени. Ведь в наше время у мусульман, а в частности у тех братьев, которые хотят требовать знания, в отличие от сподвижников, ридваналлахи алейхим, от табиинов, в отличие от тех, кто был после них, из великих имамов, ученых, этой исламской победоносной общины очень слабое усердие и очень низкие стремления. А стремления наших предшественников были очень возвышенными. Их был очень горячим в таком деле, как требование знаний. И для нас, если мы хотим достигнуть тех же вершин, которых достигли лучшие умы нашей общины, нашей умы, возвышенные стремления – это первоочередное, в чем мы все нуждаемся. Ведь возвышенные стремления, горячий пыл на пути требования знаний, как крылья птицы. Чем сильнее крылья птицы, тем выше она может парить. Также требующие знания, чем возвышеннее его стремление, тем лучше и возвышеннее будут те его дела, к которым он стремится. Как говорят ученые, по мере того, насколько будет пыл его высоким, настолько он сложен, настолько он сможет достичь того, чего он ищет. Насколько он приложит усилий, настолько он добьется от своей цели, насколько его намерение будет искренним, настолько он достигнет желаемого. Вот эти три вещи необходимы. Это для каждого требующего знания. Без этого невозможно. Высокий горячий пыл, усилия, искреннее намерение. Горячий пыл. Как нам возобладать им? Ученые всегда говорят, что ничто не разогревает пыл так, как изучение, размышление над образом жизни наших праведных предшественников, ученых. Ведь удивительно, как наши предшественники стремились к знанию, распространяли его, писали книги, как они умели использовать все свое время, всю свою молодость. Поэтому нужно изучать их образ жизни, руководствоваться их примером, исследовать их пути. Ибн Джаузи, рахимахулла, говорил, тот, кто хочет быть совершенным в знании, в требовании его, пускай знакомится с сочинениями, которые дошли до нас. Так пусть же он читает как можно больше. Ведь познакомившись со знанием, которыми обладали наши предшественники, увидев их горячий пыл, у него сразу появится стремление к великому и возвышенному. Ведь познакомившись со знанием, которыми обладали наши предшественники,
Увидев их горячий пыл, у него сразу появится стремление к великому и возвышенному. Затем Ибн Джаузи начал рассказывать о себе. Он, рахимахуллах, говорил: «Я не могу насытиться чтением книг. Если я обнаружила книгу, которую я не видел прежде, то как будто бы я нашел клад. Если я скажу, что прочитал 20 тысяч книг, то это не все, ведь я еще продолжаю читать. От знакомства с книгами я получил огромную пользу, увидев образ жизни предшественников. Их горячий пыл, их учение, поклонение, увидев их знания, и это не дано понять тому, кто не читал их труды. И хвала Аллаху, я стал презирать то положение, в котором сегодня находятся люди, и нашел, что пыл сегодняшних требующих знаний жалок». Смотрите, субханаллах, на его слова. «И нашел, что пыл требующих знаний на сегодня жалок». Ибн Джаузи, рахимуллах, умер в 597 году хиджры примерно. Эти слова он сказал около 900 лет назад. А что тогда сказать о такой вещи, как стремление и пыл требующих знания нашего времени, если в то время ученые стали замечать отсутствие горячего пыла и вообще отсутствие тяги к знанию? Ибн Джарир ат-Табари, рахимахуллах, на протяжении долгих годов писал по 40 листов ежедневно. Однажды он спросил своих учеников: «Сможете ли вы осилить тафсир Курана 30 тысяч листов?» На что студенты сказали: «Жизнь закончится прежде, чем мы это осилим». Ибн Джарир сократил тафсир до 3000 листов. Затем он спросил: «Сможете ли вы осилить историю, начиная с Адама и до наших дней?» Они спросили: «А каков объем ее?» На что он сказал: «Также 30 тысяч листов». Они опять сказали, что до конца жизни нам этого не осилить. На что Ибн Джарир, рахимахуллаху тааля, сказал: «О Аллах, утеряны возвышенные стремления!» И продиктовал эту историю в том же размере, в каком он продиктовал тафсир. Рассказывает о имаме Шафии, рахимахуллах, что в одном городе он продиктовал огромное количество листов, которые были собраны в книге. И это все за 4 года. И при этом он очень сильно страдал геморроем, что даже иногда, сидя верхом, настолько сильно у него текла кровь, что его штаны и обувь наполнялись кровью. Ибн Акиль аль-Ханбали, рахимахуллах, его историю мы уже вспоминали, являлся обладателем возвышенных стремлений. Он написал Китабуль-Фунун размером в 400 томов. Это со слов имама Аз-Захаби. А Ибн Раджаб, рахимахуллах, говорил: «Я слышал, что она состояла из 800 томов». Ибн Джаузи говорил, что собственной рукой написал 2000 томов. Стал причиной покаяния 100 тысяч человек. Стал причиной того, что 20 тысяч иудеев и христиан приняли ислам. И он говорил: «И если я скажу, что прочитал 20 тысяч томов книг, то это не все. Я еще продолжаю читать». Ибн Таймия в день писал столько, сколько переписчик пишет за неделю и более. Это некоторые примеры проявления горячего пыла нашими предшественниками на пути требования знаний. Наши предшественники любили знания, жертвовали многим на пути его постижения. Именно любили. Ведь горячий пыл невозможно иметь, если отсутствует любовь и преданность к знанию. Поэтому горячим пылом невозможно обладать, если знание не станет единственной нашей заботой. Если мы не будем болеть этим знанием, если мы не будем предпочитать это знание всему остальному, мы вынуждены иной раз приваться всеми своими привязанностями, которые могут отвлекать нас, и со всем тем, что мешает отдаться нам полностью учебе. Как говорили саляфы: знание не даст тебе и части себя, пока ты не отдашь ему всего себя полностью. Поэтому смотрите, что говорила жена Зухари, рахимахуллаху тааля: «Поистине, книги моего мужа, которые он читает, мне больше в тягость, чем 3 его другие жены». Так как имам Зухари, рахимахуллах, большую часть своего времени проводил за книгами. Должна, знаете, быть такая страсть к знанию, ненасытность знанием. Как говорится в хадисе посланника, алейхиссаляту вассалям, две категории людей, которые никогда не насытятся: ищущие знания и тот, кто ищет мирских благ. Две категории людей, которые постоянно голодны, никогда не насытятся, всегда им недостаточно. Тот, кто ищет знания, и тот, кто ищет мирских благ. Когда спросили имама Шафии, рахимахуллах: «Какова твоя страсть к знанию?» Он ответил: когда слышу какое-нибудь новое слово, о котором раньше никогда не слышал, все органы моего тела желают иметь слух, чтобы так же, как и уши, наслаждаться этим знанием. Затем его спросили: как ты стремишься к знанию? Он ответил: так же, как многие люди стремятся насладиться богатством. Его опять спросили: а как ты ищешь знания? Он ответил: так же, как мать ищет своего единственного потерянного ребенка. Некоторые из предшественников даже начинали болеть, если забывали что-то или пропускали знания. Как говорил Ашраба Рахимахуллах: я учу хадис, и если я его забываю, я начинаю болеть.